Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев и член политкомитета партии «Яблоко» профессор Виктор Шейнис. Сегодня мы задавали вопрос слушателям, способен ли Владимир Путин понять, что прежними методами управлять Россией невозможно. Этот же вопрос был на нашем сайте свобода.news.ru. И теперь можно будет задавать свои вопросы нашим гостям, обсуждать тему, связанную и с прошедшими выборами, и с сегодняшним выступлением многочасовым Владимира Путина перед, я так понимаю, хорошо подготовленной аудиторией. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801 и электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Ну, а мы можем начать наш разговор. Я бы, во-первых, поздравил нашего гостя Михаила Дмитриева. Мы читали два доклада Центра стратегических разработок в течение прошедшего года, где, собственно, описывалась ситуация нарастания такого вот раздражения, недовольства затянувшимся правлением нынешней, так сказать, как бы это поточнее сказать, не хочется крепких выражений, нынешней партии власти во главе с Владимиром Путиным. И вот я хотел бы спросить Михаила Гоновича, собственно, где вы, как вы считаете, как раз ошиблись? Вот результаты выборов, в общем, и последовавшая реакция на фальсификацию, она показала, что средний класс существует, что люди активизируются, что недовольство вот тем, что есть, растет. А какую-то свою ошибку вы заметили в прогнозе или нет?
Нет, в том-то и дело, что интересно, что существенных ошибок на сегодняшний день нет, хотя прогноз обращен и на среднесрочную перспективу, где такие ошибки могут появиться. Для нас это очень важный сигнал по одной простой причине. Это говорит о том, что метод прогноза, который мы использовали, опираясь на данные фокус-групп, он хорошо работает в нашей российской действительности. Мы заметили еще несколько лет назад, что фокус-группы, как качественный метод исследования, дает опережающие данные по сравнению с представительными социологическими опросами. И тенденции, о которых мы написали в наших докладах, мы обнаружили в фокус-группах, начиная с середины 2010 года. То, что произошло потом, подтверждает, да, действительно, данные фокус-групп, при правильном их осмыслении, можно использовать для прогнозирования развития ситуации вперед как минимум на 6-9 месяцев.
То есть следует ждать еще одного вашего доклада в скорости?
Нет сомнений, что настроение в российском обществе с того времени, как мы проводили последний раунд фокус-группы, это было год назад, они сильно изменились. И в начале следующего года мы будем проводить новый раунд фокус-групп, чтобы понять эти настроения. Поэтому, реагируя на сегодняшние события, пока мы формулируем только гипотезы. И не исключено, что новые фокус-группы очень сильно подкорректируют наши собственные представления. Потому что то, что мы узнали на фокус-группах год назад, оно наше представление изменило радикально. Мы не придумали этот доклад, мы его узнали от людей, скажем так.
Да, вот я к Виктору Леонидовичу Шейнису обращусь. Я не знаю, были ли вы в курсе вот этих вот работ Михаила Дмитриева и его коллег, но, в принципе, можно было, по крайней мере, в ходе избирательной кампании предугадать такое вот падение рейтинга «Единой России», которое мы видим и на официальных данных, но если внести поправки с учетом разнообразных полевых, я бы сказал, исследований Дмитрия Орешкина и других, то видно, что от результата «Единой России» нужно отнять минимум там 17-18%, то есть это достаточно обвальное падение ее рейтинга. Вот с одной стороны это можно было спрогнозировать, а с другой, почему оппозиция, в том числе и партия, в которой вы состоите, не смогла этим раздражением, застоем путинским воспользоваться?
На первый вопрос я отвечаю, что я знаком с исследованием Михаила Игоновича. Я был, в частности, на либеральной миссии, когда доклад был презентирован. Он вызвал у меня большой интерес, и я думаю, что авторы находятся на очень верном пути. Это первое. Теперь второе. Что касается результатов выборов, то партии, которая находилась в течение длительного времени под огнем не только со стороны властей, но и со стороны братьев-демократов очень многих, было, конечно, которая не имела представительства, насколько я знаю, ни в одном региональном парламенте, не говоря уже о Государственной Думе, было чрезвычайно трудно завоевать для себя какую-то площадку предвыборную. Тем не менее, результатами голосования за «Яблоко» я в основном удовлетворен. Во-первых, потому что совершенно очевидно, это следует и из тех данных, которые регулярно публикует Орешкин, и из свидетельств наших наблюдателей, цифра 3,3% – это фиктивная цифра. У нас отняли голоса, причем отняли с совершенно определенным прицелом. Не дать 5%, получить 5% с тем, чтобы кандидат партии должен был собирать 2 миллиона подписей, что, как вы знаете, в наших условиях весьма сложная и коварная вещь. Но, с другой стороны, в Москве и в Петербурге «Яблоко» получило очень хорошие результаты, даже с учетом всякого рода махинаций. Я провел весь день и часть ночи на одном избирательном участке, где, могу со всей ответственностью утверждать, считали честно, где установились дружелюбные, вполне рабочие отношения между членами комиссии и наблюдателями. Так вот, результаты этого избирательного участка были такими. Первое место заняли коммунисты, кажется, с 27%. Второе место заняло «Яблоко» с 23%. И «Единая Россия» заняла четвертое место с 17,5%. Я допускаю, что это специфический район с преобладанием интеллигенции, но совершенно очевидно, что даже в Москве и в Петербурге те опубликованные данные, которые мы знаем, занижают показатели «Яблока».
А вот Владимир Путин исходит из того, что результаты выборов отражают реальный расклад сил в стране. Вот если он исходит из этого действительно как руководитель государства, реальный руководитель, у нас есть еще и Дмитрий Медведев в качестве президента временного, к чему это может привести, Михаил Агонович?
Но мы уже получили фактически нелегитимные выборы в Государственную Думу, нелегитимный процесс организации этих выборов, нелегитимные результаты. И это отнюдь не останавливает разрастание критических настроений в отношении властей. Мы имеем ситуацию, ну, примерно вот как начинается пожар в лесу или в доме. Небольшой очаг, он вроде бы безопасен, там кто-то тлеет. Вот как у нас радикальная оппозиция, с которой можно было делать все что угодно, народ это никак не интересовал.
Но она выходила 31-го, да. Потом снова 31-го, ее били, сажали.
Так да, далее. Но потом этот пожар слегка набирает обороты и достигает нужной критической температуры. И когда он достигает критической температуры, внешне, казалось бы, безопасный очаг пожара вдруг начинает взрываться. И все, что попадает вот в близость на какое-то расстояние от него, вдруг вспыхивает моментально. Многие люди просто не успевают убежать от этого пожара, считая, что они находятся на безопасном расстоянии, потому что оценивают его по предыдущим тенденциям. Вот то, что происходит сейчас в общественном мнении, это аналог пожара. Критическая температура и критическая масса уже достигнуты. И сейчас скорость радикализации общества набирает обороты. Просто так это не остановить. Вот Дума уже пала жертвой делегитимизации. И пожар разрастается. Как всякий пожар, он нуждается в топливе. И что будет следующим? Назначаемый губернаторов уже в это пламя отправил сам премьер-министр.
Да, он сказал, что надо подумать, а один губернатор уже подал Вологодский в отставку, а другим надо подумать об отставке.
Нет, он заявил о том, что надо возвращаться к выборности губернаторов.
Но пускай, очень странный выбор, согласитесь.
Да, с кандидатами, авторизуемыми президентом, но тем не менее это уже возврат к выборам. Это не то, что есть сейчас.
А ну, что дальше? Не то, что следовало бы сделать.
Да, можем себе представить, что происходит дальше с этим пожаром. Общество на протяжении февраля-марта, точнее, января-февраля-марта, будет наблюдать каждый день на экранах политика, отношение к которому становится более критичным, кандидата в президенты Владимира Путина.
Сегодня 4 часа наблюдали, да.
Вот этот вот пожар, он требует все нового топлива. И сам президент, процесс президентских выборов, скорее всего, станут наиболее очевидным источником топлива для этого пожара. И в итоге таких выборов мы можем получить делегитимизацию самих результатов выборов президента и фактически не слишком легитимно избранного президента, доверие к которому будет низким и будет иметь тенденцию к дальнейшему падению. Вот это наиболее очевидный риск, с которым сталкивается сейчас Путин.
Виктор Леонидович, ну что вы скажете о таком прогнозе, тем более, что есть у власти действительно административный ресурс, есть телевидение, которое не меняет стиль своей деятельности, как можно было убедиться нынче, вот глядя на эту прямую линию, есть волшебник Чуров, который, как выразился Дмитрий Медведев, вот он дает такие результаты, которые нужны, есть премьер-министр, который советует людям обращаться в суды, хотя известно, что участковые протоколы обычно ни судами, ни избиркомами не принимаются, ну, вот эти первичные, да, если они искажены, потом. Ну, просто говорится, что там печать не такая или еще что-то такое. Ну, и в конце концов, вот еще одна путинская там подачка. Да установите видеокамеры, пусть в круглосуточном режиме показывают, как люди бросают бюллетени в урны. Хотя мы, конечно, не знаем, что значительная часть вот этих вот фальсификаций сделана, конечно, не вбросом, прямым в урну. Вот все это, как это будет развиваться, как вы видите?
Вы знаете, все то, что вы сказали, конечно, имеет место. И Чуров, и телевидение, и так далее. Но я могу просто назвать несколько других обстоятельств, которые тоже имеют место. Нарастающее раздражение людей. 24 сентября в этом смысле было в известной мере спусковым крючком того недовольства, которое накапливалось, когда люди увидели, что им на ближайшие 12 лет обещают то же самое. Владимир Владимирович думает категориями, во-первых, вчерашнего дня, и, во-вторых, человека, прошедшего свои рабочие университеты весьма специфических службах. Это мышление оперативного работника госбезопасности. Он не видит, недооценивает сдвигов в настроениях. Это первое. Теперь второе. Рядом с Чуровым существуют наблюдатели. Наблюдателей много. Наблюдателей будет больше. Вал несовпадений, если будет предпринята попытка массовых фальсификаций, а для того, чтобы утвердить победоносного Путина понадобится не менее как вал фальсификаций, будет зафиксирован. Третье, что существует, это интернет рядом с телевидением. И сегодня целый ряд исследователей общественного мнения говорят о том, что во всяком случае влияние, по крайней мере, в больших городах, а мы знаем, что всегда в сложных ситуациях решают проблему большие города и, прежде всего, столицы. Так вот, влияние интернета, ну, по меньшей мере, становится сопоставимым с влиянием телевидения. И, наконец, существует еще такой фактор, как Запад. Можно, конечно, говорить о том, что вот госпожа Клинтон, видите ли, ассигновала какое-то количество там долларов, ну, если там было на митинге 50 тысяч или 80 тысяч человек, то каждому по доллару выдали. Я не знаю, где те дурачки, которые поверят в эту версию.
Ну а как же рабочие с Уралмаша, которые сегодня предложили Владимиру Путину приехать в Москву и разобраться с митингующими? Вот те самые, ну, не хочется говорить, дурачки, но обманутые люди, которым, собственно,
обманутые
предлагают...
Обманутые люди, конечно, существуют, но такое. Вы знаете, все-таки одно дело, когда выходит 500 или даже 1000 человек, когда выходит другое дело, когда выходит десятки тысяч. Здесь... Это можно было бы разобраться по-сталински во времена Сталина или даже во времена Брежнева, хотя уже не совсем. А сегодня существует заинтересованность, в том числе значительной части правящей номенклатуры, в том, чтобы не рвать окончательно с Западом, потому что у них там учатся дети, потому что у них там счета в банках, потому что они имеют запасные аэродромы, ну и многое другое. Поэтому мне кажется, что фактор давления демократического Запада, мне бы только хотелось, чтобы люди там были более последовательны, чем... скажем, министр израильский, Либерман, который вообще имеет опыт и представляет, что здесь происходит, и говорит разного рода глупости.
Ну, будем считать, что он не в Европе территориально находится, так,
ну,
что
это Запад,
у него сложнее
Запад.
Ситуация.
На Западе тоже есть такие люди. Мне
всех
хотелось бы, чтобы Запад занимал более жесткую позицию, примерно в том духе, в каком некоторое время тому назад было написано письмо Клемкина, Шевцовой, Саттарова и Гудкова.
Ну, надо сказать, что Запад, в общем, достаточно сейчас активно выступает, и это, опять же, вызывает достаточно резкую реакцию и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева. Медведев только что выступил против Европарламента, что Европарламент не должен касаться российских выборов, а заниматься, собственно, делами собственными. То же самое на сегодняшней вот этой пресс-конференции Владимир Путин постоянно нападал на представителей, так сказать, Запада, что они вмешиваются во внутренние дела. И, кстати говоря, концептуально он, собственно, и говорил о том, что ситуация в России должна быть, ну, как в стране, условно говоря, закрытой, да, то есть вот не нравятся ему те, кто устраивает цветные революции, это схема дестабилизации общества. Фактически он тем или иным способом, в общем, пропагандировал особый путь. Михаил Гонович, вот у меня к вам вопрос. Вот как вы считаете, эта линия, я бы сказал так, сурковская на суверенную демократию, тем более, что господин Сурков теперь стал исполнять обязанности главы администрации президента, она так и будет продолжаться?
Ну, если она будет продолжаться, то очень недолго. Потому что попытка занять твердую позицию сопротивления запроса общества, особенно населения крупных городов, на изменение политической системы абсолютно непродуктивна. Она только провоцирует дальнейшую радикализацию общества и падение доверия к властям. Тенденция падения доверия долго продолжаться не может. Уже и так, вот по последним данным, рейтинг Путина упал на... более чем на 30 процентных пунктов по сравнению с пиковыми значениями 2008 года. Еще один год или два такого падения, и от этого рейтинга мало что останется. И дальше эта система без политических рейтингов и поддержки со стороны массовых групп населения, она просто не способна устоять. Поэтому такого рода вариант, он саморазрушителен для системы, и он в любом случае приведет к политическим изменениям. Возможно, в формате радикального отстранения нынешнего руководства от власти, действительно внесистемным путем. И это как раз наименее желательный вариант.
Дело в том, что у меня возникает такое ощущение, что Владимир Путин не видит для себя некой стратегии, ну, каких-то вот уступок, которые сохраняют для него положение в обществе. Ну вот как-то он сильно испуган. Даже Жак Ширак сегодня получил 2 года условно за какие-то финансовые махинации, а господина Каддафи, который потерял власть и жизнь благодаря своей твердой антиреволюционной позиции, в общем, тоже Путин вспоминал на нынешней пресс-конференции. Виктор Леонидович, есть ли какая-то стратегия выхода для нынешней власти? Как слезть с этой иглы?
Вы хотите, чтобы я играл партию за нынешнюю власть?
Ну, предложите им что-нибудь.
Мне это довольно затруднительно, поскольку я нахожусь по другую сторону шахматной доски. Но, видите, публично они ничего другого сейчас говорить не могут, и ожидать от них чего-либо другого не приходится. Что там происходит под ковром, когда по известному выражению Черчилля идет схватка бульдогов, и о результате мы узнаем только, когда кого-нибудь выбрасывают.
Ну, да, Нарышкина в Думу, Жукова в Думу, там Суркова глава администрации и так далее.
Это все достаточно дешевые и малопродуктивные вещи. Конечно, нужны очень серьезные изменения. Боюсь, что нынешняя власть, во всяком случае доминирующая группировка, пока что к этому не готова. И ее надо воспитывать. Воспитывать ее у общества есть некоторые благоприятные возможности.
Например?
На ближайшие 2,5 месяца. Это президентские выборы. И вот на президентских выборах чрезвычайно важно сделать по меньшей мере две вещи. Во-первых, обеспечить реальный контроль, задавить избирательные участки наблюдателями, которые будут мешать фальсификациям. И представить, вы правы, что фальсифицируют не столько на избирательных участках, но если будут тысячи протоколов, не совпадающих с тем, что объявляет ЦИК, это существенно. Это первое. И второе, необходимо объединить, наконец, демократические силы, выдвинуть единого кандидата демократических сил и получить внушительный результат, вплоть до того, чтобы не дать Путину выиграть выборы в первом туре.
Ну что ж, я прочитаю, что нам на сайт написали. Вот прислали цитату из Стаса Белковского. «Никто так хорошо не агитирует за митинг 24 декабря, как Владимир Владимирович Путин». Да. Так, Москва, Аквант. «Послушал только что линию Путина, но немного, а то стошнит. Удивляюсь хамству этого господина, который за свое десятилетие создал воровское государство, живущее по принципу бандитской шайки. Вранье во всем. Неужели его никто не отдернет? Перспективы даже двухлетнего правления Путина меня вводят в бешенство». Ну, есть и другие мнения, и мы, я думаю, продолжим наш сегодняшний разговор с нашими гостями, Михаилом Дмитриевым, президентом Центра стратегических разработок и членом политкомитета партии «Яблоко», Виктором Шейнисом, после выпуска новостей «Радио Свобода», а в 22 часа в эфире программы «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что в случае избрания президентом России в 2012 году рассмотрит ходатайство о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, если он его напишет. Путин сказал об этом журналистам после того, как в течение нескольких часов отвечал на вопросы россиян в прямом теле и радиоэфире. Европейский Союз выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях и подтасовках на недавних парламентских выборах в России. Выступая на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита ЕС-Россия, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил также о обеспокоенности судьбой задержанных в России участников протестов. Российские правозащитники не обижаются на обвинения Владимира Путина в том, что их работа финансируется из-за рубежа. Как заявила Интерфаксу глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, они уже привыкли к оскорблениям. Власть обвиняла их в том, что они шакалят, а сегодня премьер-министр заявил, что они действуют в интересах иностранных государств и назвал их бандерлогами. Глава администрации президента России Сергей Нарышкин и вице-премьер Александр Жуков не отказались от мандатов депутатов Государственной Думы 6-го созыва. И фамилии внесены в список депутатов для регистрации Центр избиркома. В городе Буденновск, Ставропольский край, произошел пожар на химическом заводе «Ставролен», принадлежащем компании «Лукойл». Пострадали 7 человек. В Смоленске на процессе по делу оппозиционной активистки Таисии Осиповой прокурор попросил приговорить подсудимую к 12 годам и 8 месяцам лишения свободы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Михаил Дмитриев, президент фонда стратегических Центра стратегических разработок и доктор экономических наук. И член политкомитета партии «Яблоко» профессор Виктор Шенис. Пейджер в Москве 660-1046. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Вот нам пишут, что все началось с комплексе «Олимпийский», а 10 декабря было потом. Но мы об этом не забыли, освистали там Владимира Путина, но все-таки началось все гораздо раньше. Так, что еще? Спектакль Путина «Гадкий, мерзкий, циничный» вновь облил грязью оппозицию в духе сталинской шпиономании подозрительной, готовится стать пожизненным тираном в окружении врагов, замалчивание всех вопросов при одобрении Хлуев. Боюсь, нас спасет лишь революция, пишет Федор. Ну что ж, я обращусь к Михаилу Дмитриеву. Давайте мы все-таки от вас услышим. Есть ли у власти некая стратегия выхода, при которой она не столкнется с тем, что пишет нам Федор, и не получит судьбу Каддафи, о котором столь печалится Владимир Путин?
Пока у власти стратегия не просматривается, но если вот сыграть партию шахматную со стороны власти, то она может быть и может быть крайне эффективной, на мой взгляд. А для этого власть должна сыграть не на торможение, не на попытку замедлить политические изменения искусственно, демонстрируя запаздывающую реакцию, как это происходило на протяжении последних, ну, минимум 6-7 месяцев. Власть должна сыграть на опережение. Она должна поставить такие задачи, которых даже, может быть, и все протестующие еще не в состоянии потребовать, но при этом забежать вперед и продемонстрировать, что, собственно, требует-то чего. Вот мы решаем даже больше, чем необходимо на этом этапе с точки зрения политических изменений.
Например?
Два примера. Ну, конечно, эта дума нелегитимна, это понятно. Нужно менять, первая задача этой Думы, изменение закона о политических партиях, изменение закона о выборах, какие там изменения нужны, это понятно, дать достаточный период времени для регистрации новых политических партий, это особенно важно для городского электората, который не устраивает многие существующих партий, и дальше уже сейчас принять решение о проведении досрочных парламентских выборов в 2013 году.
Например. А как заставить это сделать партии, которые вполне уже довольны, устроились в Думе. Ну, «Единая Россия», понятно, она вроде регулируемая, хотя и она, наверное, взбрыкнет. Но есть еще и легальная оппозиция, которая удовлетворилась, в общем, результатами так называемых выборов.
На самом деле, если премьер-министр, как фактически человек, имеющий шансы стать главой государства через некоторое время, сделает такое предложение в Думе, то он уже заработает очень много очков. А если он еще попытается всерьез на этом настоять, я думаю, что Думе деваться будет некуда, потому что победителем здесь моральным будет именно человек, инициировавший ее досрочное прекращение полномочий. И то же самое с кандидатурой премьера. Ну, ясно, что Медведев – это серьезный политический ограничитель для власти. Это часть проблемы, а не часть решения. Пытаться по-прежнему тупо двигать его на пост премьера – это дестабилизировать ситуацию. Нужен яркий новый человек. И такого человека, безусловно, нетрудно найти. Это вполне реально. Такие люди есть. Более того, можно использовать даже...
Ходорковский, например.
Да возьмите вот Игоря Артемьева, бывшего члена партии «Яблоко». Человек не коррумпированный.
Он не бывший.
Ну, тем более. Вот вам уже очень интересный кандидат при правильной постановке дела. А если мы посмотрим шире, если Михаил Прохоров не будет дальше делать политические глупости и демонстрировать психологическую неустойчивость, то даже он в ходе президентской кампании может набрать достаточно политического капитала, чтобы на какое-то время быть премьером и демонстрировать независимость от Путина. А это обществу сейчас очень важно. Поэтому таких возможностей немало, и это далеко не полный список того, о чем я сказал. Так что, в принципе, игра на опережение может очень сильно разрядить обстановку, и я думаю, она поможет Путину продлить угасание его политического капитала, ну, как минимум, на пару, может быть, тройку лет. Хотя, скорее всего, все равно придется досрочно складывать президентские полномочия в ходе следующего срока.
Виктор Леонидович, ну, вот видите, сыграл Михаил Дмитриев за власть. Что вы скажете со стороны яблочной оппозиции?
Михаил Игоневич нарисовал один из оптимальных вариантов развития. Я, помните, было когда-то в литературке, если бы директором был я. Вот если бы директором был я бы поддержал этот вариант и попытался бы его всячески продвинуть. Но я очень боюсь, что при нынешних условиях власть к такому развитию еще не готова. Ее надо подталкивать.
Воспитывать.
Ну, на самом деле, вот здесь я могу сказать, что есть очень хороший воспитатель власти. Дело в том, что мы сейчас столкнулись с однонаправленными не только политическими изменениями в обществе, которые очень быстро радикализуются, этот процесс не остановился, не надо их недооценивать. Но дело в том, что сам факт радикализации общественного мнения в России и перехода политической ситуации в крайне неопределенное, даже в среднесрочном плане, состояние становится мощным тормозом экономического развития страны. Мы видим, что бизнес выводит деньги из России, начал это раньше, чем власти спохватились о том, что в стране политический кризис. Эти деньги выводятся, например, в виде повышенных дивидендов по итогам года, как в конце 2008 года в ходе первой волны мирового кризиса.
Кстати, дальше... «Газпром» выплачивает в этом году очень большие дивиденды.
Это, и другие. Это может быть признаком как раз такого рода процесса. Дальше эти деньги попадают в офшоры и возвращаются в Россию в виде краткосрочных кредитов на срок не более 6 месяцев. Это главный способ финансирования сейчас крупными российскими компаниями своих предприятий в Российской Федерации. Это, что это означает? Реально, при малейшем дуновении политического ветерка в стране эти деньги будут изъяты из инвестпроектов, а они будут заморожены. Более того, я думаю, что реально, конечно, многие инвестиционные решения уже отложены в свете среднесрочной неопределенности. Что это значит для властей? Дополнительное замедление экономического роста, которое и так не устраивает население. И кто будет в этом виноват? Что, протестующие на Болотной? В этом будут виноваты нынешние власти. Нравится это кому-то или нет, они будут нести ответственность даже за то, что они, собственно, не провоцировали. То есть, грубо говоря, они не хотели политической дестабилизации, но ответственность за экономические последствия нестабильности будут нести именно они.
Ну, в некотором смысле все-таки власти пытаются сформулировать некую программу уступок. Вот если посмотреть то, что сказал Владимир Путин, мы видим там предложение о возвращении к прямым выборам губернаторов с сохранением президентского фильтра. Очень странная конструкция. То же самое, некая регулируемая конструкция, опять же, выборов членов Совета Федерации, тоже из каких-то отобранных кандидатов. Виктор Леонидович, как вы посмотрите на эту ситуацию как специалист по избирательной системе? Вот эти предложения.
Знаете, на мой взгляд, эти уступки ничтожны. Они не оказывают какого-либо серьезного влияния на политическую ситуацию в стране. В стране необходима политическая реформа. И если уж говорить об избирательном законодательстве, то необходимо прежде всего отменить 7-процентный барьер. В свое время мы ввели 5-процентный барьер. Я думаю, что были некоторые основания, хотя мы колебались, 5 или 3%. Идти надо в сторону снижения барьера. Это первое. Второе. Необходимо обеспечить независимый подход в избирательных комиссиях. Опять же, под влиянием конфронтации исполнительной и законодательной власти мы ввели тогда такое положение, при котором исполнительная власть назначает половину, и другую половину законодательная власть. Я полагаю, что исполнительной власти вообще нечего делать при назначении членов избирательных комиссий.
Партии могут назначать?
Да, конечно, могут назначать партии, могут назначать общественные организации. То есть необходимо создать, если выражаться языком Путина, реальный фильтр внутри избирательных комиссий. Что касается Центра избиркома, то здесь положение вообще ненормальное, при котором 5 человек назначает президент, косвенным образом он назначает и, по меньшей мере, еще 5 человек от Совета Федерации, которые тоже в решающей мере формируют он. И, кроме того, представители от Думы, где он имеет большинство. Кстати сказать, вот я хотел откликнуться на ваш вопрос о том, как Дума примет соответствующие законы, ведь у «Единой России» есть абсолютное большинство.
А вы знаете, если режим будет слабеть, то «Единая Россия» будет рассыпаться на глазах.
Совершенно верно, совершенно верно. Я хотел сказать, что мы видели пример Польши 89-го года, когда было дозированное представительство партии сателлитов и Польской объединенной рабочей партии, но когда выборы прошли, то оказалось, что партии-сателлиты, их депутаты уже не сателлиты, а сама партия тоже стала распадаться. Поэтому я думаю, что в принципе возможны изменения. Конечно, в идеале было бы избрать другого президента. В 12
Ну, вот партия «Яблоко» же выдвигает, наверное, Григория Явлинского.
Партия «Яблоко» в ближайшее воскресенье на своем съезде выдвинет своего представителя, и это будет, конечно, Григорий Алексеевич.
Ну и хорошо, и где же вы возьмете денег, чтобы 2 миллиона подписей собрать, и как вы уговорите Кремль Чурова зарегистрировать такого кандидата? Обычно регистрируют господ Богдановых, вот теперь есть
позвольте, я вмешаюсь, сейчас да. Крайне вот напрямую в интересах Путина для получения хоть сколько-нибудь легитимного избирательного результата иметь, ну, хоть сколько-нибудь привлекательных оппонентов, за которых может проголосовать определенное количество избирателей.
Михаил Гонович, на мой взгляд, власть боится второго тура выборов, непредсказуемого сценария, вот этой радикализации, о которой вы сами говорите, да, настроений, что выход Путина с другим кандидатом, причем новым желательно кандидатом, в этот второй тур, он очень рискован. Есть свежий опрос, например, фонда «Общественное мнение», где 32% опрошенных готовы голосовать за нового неизвестного им кандидата.
Ну, да, совершенно верно. Это спрос на третьих лиц усилился настолько, что практически число желающих третьего лица сравнялось с числом желающих варианта Путин-Медведев. Так что, но, Михаил, вы правы и не правы одновременно, потому что действительно власть пока слишком завышает риски для себя такого сценария, но очень сильно по-прежнему Путин и его окружение недооценивают риски сценария, когда они будут плестись в хвосте событий, играя по-старому.
Но чем это грозит? Если цены на нефть сохранятся, ну, можно, в конце концов, немножко снизить расходы обещанные там, на армию, полицию, пенсии и так далее, и продержаться там 3-5 лет в состоянии вот
и
этого застоя.
Это невозможно.
Застоя.
Падение доверия к Путину лично сейчас происходит не потому, что он мало потратил денег. Городской средний класс деньгами подкупить невозможно. У него совершенно другие требования. Это мы знаем из социологических исследований, в том числе наших собственных. У них требования не материальной справедливости, выражающейся в больших государственных расходах, а справедливости правовой и социальной, выражающейся в равнодоступности услуг правосудия, исполнения законодательства, всех социальных и иных услуг государств по отношению к любым гражданам. Неважно, есть у тебя мигалка или нет. Вот они протестуют против того, что у нас дорога с двумя полосами, одна для мигалок, другая против. И это за деньги не купишь. Здесь нужны совершенно другие шаги, которые Путин боится делать.
Ну да, институт он, конечно, строить не хочет.
Я бы к этому добавил еще одно, на мой взгляд, чрезвычайно важное обстоятельство, а именно к политической жизни возвращается или приходит такое сообщество людей, которые видят свое будущее не в том, чтобы возможно, больше награбить в России, перевести в заграничные банки, а люди, которые хотят жить в России. Это показывают и социологические опросы, и вот мой личный опыт общения с очень разными людьми показывает, что люди говорят: «Я не хочу уезжать, пусть они уезжают».
Так, Путин показал класс, 3 часа занимался пустословием, говоря обо всем, не сказав ничего, основная мысль, ничего не меняется, он надеется править нам еще 12 лет, Александр. Путин отвечал на вопросы, как Салтыковский органчик, сплошные банальности, органчику нужен ремонт. Так, почему оппозиция не смогла воспользоваться? Ясно почему, потому что это оппозиция власти, а не строя. Так, власть сможет свергнуть только оппозиция, которая будет плевать на Сурковых, Чуровых, их посовые махинации, которые выступят за свержение бездарной воровской бюрократии и ельцинской конституции. Так, вот такие вот мнения. Давайте подключим слушателей к разговору. Владимир из Воронежа, пожалуйста, ваш вопрос.
Да я хотел бы не столько вопрос, сколько вот возразить господину Шенис. Вот он говорит, что Путин недооценивает сдвига настроений. Ну, допустим, господин Шенис каким-то образом умудрился залезть в голову профессионального чекиста и действительно там узнать, чего он оценивает и чего он недооценивает. Но ведь для чего ему оценивать слишком сильно вот этот сдвиг настроений, когда можно спецоперацией эти настроения просто-напросто сдвинуть в желаемом направлении, как это было сделано в первом полугодии 96-го года. Вы помните, да, как с весны до лета с 2% рейтинга Ельцина дошло до выигрыша президентских выборов. И вот еще, допустим, вот он говорит, сейчас, говорит, времена Сталина Брежнева прошли, и поэтому расстрел толпы на улице маловероятен. Ну, во-первых, расстрел толпы на улице, это вообще-то у Хрущева было и у Ельцина. А чей наследник сейчас правит? Именно Ельцина. Поэтому чего удивляться, что возможность такого расстрела, вообще говоря, надо и обязательно иметь в виду и не слишком радикализировать и призывать людей на улице.
Понятно. То есть вы хотите сказать, что митинги, как на Болотной, они вредны, когда там 80 тысяч человек выходит? Ну вот уже отключился, к сожалению.
Я говорю не о вредности, а об опасности.
Угу. Понятно. Ну что мы скажем слушателю, Виктор Леонидович?
Ну, вы знаете, поднято очень много вопросов, и много что можно было бы сказать по этому поводу.
А вы о главном.
Ситуация 96-го года принципиально отличается от сегодняшней ситуации. Но в чем Владимир прав, это опасность, действительно, существующая опасность, когда загнанный зверь уже не думает терять чувство самосохранения и бросается на охотника, бросается на человека. Это опасно. И меня в этом смысле митинг на Болотной площади очень вдохновил тем, что буквально через слово повторялось: мы выходим на мирный митинг, мы не хотим революции.
Знаете, рабочие 9 января 1905 года тоже шли с мирным шествием с хоругвями.
Это как раз и говорит о том, что власть учла ошибки хотя бы 1905 года. Слава богу, столетние ошибки уже учтены. Это здорово было бы еще учесть ошибки июня-сентября этого года. Вот это было бы тоже полезно.
Да. Дмитрий пишет: способна ли партия «Яблоко» понять, что ее время прошло безвозвратно, невзирая на Путина, ни на кого другого? Ведь списывают вас.
Нет, я решительно не согласен с этим. Я думаю, что Дмитрий просто слабо знаком с тем, что пишет, что заявляет, что выдвигает в качестве программных требований партии «Яблоко».
Знаете, но ведь это интересно звучит, Виктор Леонидович. Вы говорите, надо выдвинуть единого кандидата. И подразумевается, что этот единый кандидат – это Григорий Алексеевич Явлинский. Уважаемый человек, но все-таки обычно так переговоры не ведут. Обычно есть несколько человек, а потом уже ведут переговоры. Хотя времени, честно говоря, уже не осталось на президентские
выборы. Миша, я не раскрою какую-то особую тайну, если скажу, что предпринимаются шаги к объединению демократических сил и к выдвижению Григория Алексеевича Явлинского в качестве единого кандидата демократических сил. В частности, потому, что сегодня других претендентов на эту роль, а именно единого кандидата демократических сил, на авансцене не осталось.
А как же Михаил Прохоров? Он тут помиловать Ходорковского хочет и вообще массу всего хорошего сделать.
Это совершенно несерьезная вещь. Во-первых, существуют веские основания считать, что Прохоров является... Очень многие считают, что Прохоров – это прямой кремлевский проект, но даже без относительно к тому, прямой или не прямой, этот деятель в значительной мере подорвал доверие к себе перед парламентскими выборами. Кроме того, Явлинский, может быть, очень много претензий к Григорию Алексеевичу, но в чем ему нельзя отказать, это то, что он неизменно защищал демократические ценности, никогда не воровал, никогда не вступал в прямые сделки с властью за счет принципов. И в этом смысле при отсутствии других альтернативных фигур, которые могли бы конкурировать с Явлинским, я очень надеюсь, что многочисленные разногласия, которые существовали, существуют. Я всегда был сторонником преодоления этих разногласий. Ну, как и когда их преодолевать, давайте об этом будем говорить потом. Сейчас необходимо провести президентские выборы с теми результатами, о которых я говорил.
Да, к Яну Михаилу Дмитриеву хотел обратиться. Вот я вижу, что на 19 число запланирована такая совместная пресс-конференция, где участвуете вы, Леонид Гозман, Евгений Гантмахер, Игорь Юркинс и другие, с названием «Гражданская инициатива направлена на выход из политического кризиса». Вы не могли бы, я правильно, выдавать тайны трудно, но все-таки суть инициативы.
Ну да, вы, Михаил, просто провоцируете на раскрытие того, что нужно для Интерфакса, но смысл в очень простом. Мы находимся в ситуации, где политическая неопределенность нарастает. А между прочим, как бы ни развивались дальше политические события, нам всем важно, всем гражданам России, чтобы в результате мы получили эффективную власть. Она должна быть конкурентной, она должна быть более подотчетной гражданам, но еще и гораздо более эффективной. То, что очень важно, это чтобы максимально большое число людей постаралось над этим задуматься. И не просто протестовать, а смотреть на шаг или два вперед. Просто вот с точки зрения своих собственных взглядов как человека и гражданина.
Ну и угроз, видимо, да, которые
да,
там есть.
Какие риски возникают для страны, если мы просто все развалим? Или, допустим, будет какой-то конкурентный парламент, но мы получим ситуации, которые мы все хорошо помним по началу 90-х годов, когда все стреляли друг в друга из танков и ружей. Зачем нам это? И нельзя ли добиться более разумного результата, чтобы политические изменения шли туда, куда хочет общество, но при этом, чтобы как можно быстрее мы получили эффективную систему государственного управления, нацеленную на развитие, которая действительно решала бы проблемы, волнующие всех. Вот об этом, собственно, и проект. Мы хотим, чтобы, во-первых, люди сами задумались, а во-вторых, чтобы они поделились своими идеями. Это очень важно, чтобы между собой люди обсуждали эту проблему. Это не способ экспертов чего-то навязать им, это скорее наоборот.
Ну, давайте еще слушателям один звонок. Надежда из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня одна... Не просьба, а просто не пора ли уже прекратить этот крик, эти оскорбления, унижения, вообще угрозы по поводу Путина? Сколько можно? Что вы от него хотите? Нормальный человек, нормально выиграли выборы, народ сделал свой выбор. Вся эта... То, что собралось на площади, это искусственно. В Лондоне, в Америке тысячи, миллионы идут. Их никто не зовет, но чтобы Америка день и ночь твердила. Путин уже выбран, по сути дела, народом. И не надо клеветать на него.
Надежда, спасибо. Я думаю, что надо что-то и ответить. Есть же люди, которые вот так вот любят Владимира Владимировича Путина, смотрят 4,5 часа его прямую линию, а потом в экстатическом таком состоянии звонят на Радио Свобода. Они же верят, что все хорошо. Михаил Гонович, что ждет Россию вот при этом режиме? Я помню ваши, так сказать, прогностические способности. Год, два, три, скажите, надежды.
На самом деле, вот тот голос, который мы от надежды услышали, он отражает сегодняшнюю ситуацию. Действительно, 47% рейтинг Путина – это на выборах, вот если бы они состоялись сегодня, это процент 60 голосов. Он будет избран всенародно. Более того, мы знаем прекрасно, что президента в России избирают не столицы, а глубинка, где совершенно другие настроения преобладают. И, скорее всего, именно поэтому у Путина есть очень хорошие шансы стать президентом в ходе президентских выборов.
Конкурентно.
Даже конкурентов.
Зюгановым.
Да, потому что все равно Жириновский. Выбирать будет глубинка. И глубинка выберет сейчас Путина, мы это прекрасно понимаем. Но смотреть на процесс в динамике. А динамика очень понятная. Путин как политик стареет. Стареет не физически, а стареет с точки зрения потенциала своей поддержки. У него уже практически не осталось активных сторонников или фанатов, что очень важно для любого успешного политика, который может твердо стоять на ногах и контролировать ситуацию в стране. И у него мощный и очень быстро растущий антиэлекторат. Вот если мы посмотрим на рейтинги Путина, сейчас поддерживает его столько, сколько поддерживал в 2003 году. Это не самый худший рейтинг, 47%, но против Путина сейчас чуть ли не в полтора раза больше, чем в 2003 году. Тогда было 17%, сейчас 26%. И особенно важно, что все это быстро нарастает. Не просто нарастает, а темпы ускоряются. И если продолжится то, вот, как, что мы наблюдаем сегодня, то есть когда Путин просто пытается притормозить политические изменения, всячески показывая, что он в них не заинтересован, то это только ускоряет радикализацию его оппонентов и рост их числа. Так долго рейтинг Путина как политика просто не продержится.
Да, я бы сказал, что вот я сегодня читал статью Евгения Ихлова, который четко сформулировал, как это, очередные задачи, да, это установление основных буржуазно-демократических свобод и ликвидация путинской опричнины, то есть паразитарно-силового класса, как он считает, что это может, в принципе, объединить людей, которые хотят перемен, ну, а когда это случится, по-моему, есть надежда все-таки это увидеть. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок, и профессор Виктор Шейнис, представитель партии «Яблоко», вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. Итоги дня сегодня подводит в программе «Время свободы» Андрей Шары.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Зачем Путину образ Запада как угроза стабильности России? Об этом спорят правозащитник Владимир Буковский, политик Марк Фейгин и дипломат Федор Шелов-Ковидяев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Будущий президент пообщался с народом.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин об играх Владимира Путина.
В блогах «Свободы».
Вероника Баде. Митинги. Кому и зачем?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.